Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Приветствую вас, братья и сестры, в эфире радио «Радонеж», в прямом эфире. С вами протоиерей Андрей Ткачев. Ближайший час наш. Начнем. Поздравляю вас с наступившим праздником первопрестольников московских Петра Алексея, Иоанна Филиппа и Армогена. Вместе с ними поминаются также еще и бывшие прославленными позже святители, среди которых Филарет, Тихон, исповедник, Иннокентий, Макарий и иные. То есть Москва хвалится множеством святителей, о каждом из которых можно говорить. Мне, например, мысль посещает такая вот, чтобы каждый из них сказал, оказавшись в Москве сегодняшней, глядя на нее разросшуюся, например, что сказал бы Петр, видевший ее деревянной, когда все митрополиты именовались киевскими, а он положил свое сердце, так сказать, душу свою основал на этом незнаемом городе и увещал князей здесь пребывать, предсказывая им возрастание града сего. Что бы он сказал, видя сегодня эту, по сути, целую страну в рамках одного города? Что сказали бы другие святые, например, Ермоген, умерший от голода в подвале чудового монастыря, что бы он сказал по части, например, нашего такого присмыкания перед Западом и такого тайного засилия западных идей и западного бизнеса над нашей повседневной жизнью. Он, который был уморен голодом до смерти поляками и благословлявший умирать за православие, говоривший, что не могу слушать в Москве латинскую мессу. Мессу по латыни, служащуюся в Кремле, слушать не могу. Да и трудно представить себе, как это можно по латыни мессу в Кремле служить. А ему это приходилось слышать. Что бы сказал Филарет, уже видевший Москву великой, отстроившийся после пожара, уже освещавший Триумфальную арку, там, где сегодня Поклонная гора, но много раз с тех пор умножившуюся и в славе, и в болезнях. Что бы они сказали нам? Сегодня, безусловно, их мало чем удивишь, потому что из Царства Небесного взгляд наверняка другой. Там уже вряд ли различишь из небес многие частности, но видно самое главное, что в сердце есть, где грязь, где свет. Ну, в общем, о каждом из них мне хотелось бы поговорить, но это невместимо в рамки одной передачи, нужен цикл, да и не один. Поэтому для того, чтобы начать, я начну с Священного Писания, с первого послания апостола Павла к Коринфянам, прочту вам из него 10 стихов из самой первой главы, и потом скажу, почему я это прочитал, что мне здесь интересно и что, я надеюсь, будет интересно вам. Итак, первая глава первого послания Павла к Коринфянам. Павел, волею Божией призванный апостол Иисуса Христа и сосвенбрат Церкви Божией, находящийся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте у них и у нас. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Ибо свидетельство Христово утвердилось у вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который утвердит вас до конца, чтобы вам быть непорочными, неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего, умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы вы все говорили одно и не было между вами разделений, но чтобы вы были соединены в одном духе и в одних мыслях. Вот такие 10 стихов, и что мне здесь кажется восхитительным, что меня восхищает, это то, что в 10 стихах и меньше предложений, здесь, по-моему, предложение 4, 10 раз помянуто имя Господа Иисуса Христа. То есть Павел образованный человек, образованный всяко, философски и филологически, философия и филология тогда не разделялись так широко не расходились в стороны, как сегодня. Это были составные части некой одной науки. И вот Павел вообще говорил, что он невежда не в познании, но в слове. Однако он не невежда, он просто опыт его превосходит всякое словесное творчество. И поэтому слова не вмещали его опыт. Часто он говорит, как бы с трудом подыскивая слова. Слов не хватает. Так как Иоанн Богослов вначале благовествует нам. Вначале было слово, слово было у Бога, слово было Бог, вся тем выше, ничего не выше, кроме него, все, что не он создал. Нет, это как будто тавтологические такие вещи, которым слов мало. То есть нужно выразить словами такое, что слова не хочет вмещаться. Так и у Павла. У него при всей красоте его речи, на самом деле, многие гимны просто... Гимн любви у него есть в 13 главе послания к Коринфянам. Есть гимны в послании к Ефесянам, к Римлянам. То есть просто поет иногда. Это можно как стихи учить. А здесь он как бы насыщается, наслаждается и не хочет бросать это повторение имени Господа Иисуса Христа. Господа Иисуса Христа, Господа Иисуса Христа, Господа Иисуса Христа. Это есть то, из чего впоследствии родилась молитва Иисусова. Это повторение имени Господа Иисуса Христа и наслаждение сладостью этого имени. То есть Иисусе сладости сердечная, Иисусе светлости душевная, Иисусе красота умная, Иисусе радости совестная, Иисусе надежда известная, Иисусе похвала высокая. Вот это все акафисты. Это не это акафистное пение сладчайшему Иисусу. Это такая растворенная молитва именем Господа Иисуса Христа, где имя услаждает все. Вот и Павел здесь как бы ничего специально еще доктринально не излагает такого о имени Иисуса Христа, но не может не повторять его каждый раз. Это с точки зрения языкознания, это какой-то стилистики текста, это тавтология постоянная. Но это не тавтология, это любимому любящему приятно повторять имя любимого. Павел, волею Божию, призванный апостол Иисуса Христа. Понятно, представился он, кто он. Исосфен, брат. Кому пишет? Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе. То есть то же самое. Освященный во Христе Иисусе, пишет он письмо. А кому еще? Призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа. Во всяком месте у них и у вас. У них и у нас, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа. Это значит, что послание его достигает до всех, в том числе и на нас, ибо мы с вами призывающие имя Господа Иисуса Христа. Вот и мы с вами, пользуясь случаем, будем много раз повторять это имя, по сути, молясь им, наполняя эфир его именем. Благословение, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Это не два благословения, не две благодати. Это одна и та же благодать от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа, потому что Отец и Сын одно. Я, говорит Христос, и Отец одно. Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе. Павел благодарит Бога за то, что христианам дана благодать. Потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием. Обратим слова эти к себе. Мы можем на себя их примерить так, чтобы мы влезли в эту одежду? Или она велика для нас? В нем вы обогатились всяким словом и всяким познанием. Это очень высокая похвала. Павел благодарит Бога за Коринфян, ибо они исполнены благодати во Христе Иисусе и богаты всем, всяким словом, всяким познанием. Мы потом знаем из дальнейшего послания, что Павел там ругает их за кровосмешение, за неразумные споры о том, кто из них Кифов, кто Павлов, кто Аполосов. Они и ссорились, они и грешили, однако при этом были исполнены всяких дарований и богаты всяким словом, всяким познанием. Свидетельство Христово утвердилось у вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа. Какой чудный стих. Не имеете недостатка ни в каком даровании. Опять примерим на себя эти слова. Не имеем ли мы достатка в каком-нибудь даровании? Думаю, что имеем. Кстати говоря, каждый человек и каждая церковная община должны знать, какого дарования им не хватает. То есть вот человек должен знать свои недостатки. Есть понятие недостатка как некой вот греховности, да? А недостаток – это вообще по точному смыслу некая неполнота. То есть совершен должен быть Божий человек, но всякое дело благое приготовлен. И проповедь Евангелия направлена на то, чтобы да совершен будет всякий Божий человек. А вот там, где совершенства нет, есть некая ущербность. Там есть вот недостающее что-то. Вот во всем хорош. Ну вот, скажем, там, говорит, вот хороший ученик, но неряха. То есть все есть, а вот этого не хватает. Или там вот, говорит, светлая голова, но лентяй. Там, говорит, трудолюбивый, умный, там все. Но вот, вот обидчивый, да, вот поставишь три, обидеться вообще учить не будет. Ну и так далее. То есть вот все есть, а что-то нет. Вот недостаток некий, недостаток. Представьте себе, Павел говорит, вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа. Вот пусть сегодня спросит себя каждый, чего мне недостает. Простите, ну не в смысле там, например, дачи. Вот мне не доставляет дачи. Мне ее, так сказать, с точки зрения моих желаний, может не доставать, если бы я ее хотел. Я еще не знаю, хочу ли я дачу, но не достает, допустим. Да? А это мы не в счет, это в сторону. Подожди, дача ни при чем здесь. Там не достает. Что не достает? Вот терпения тебе достаточно? Ну, думаю, нет. Значит, вот тебе есть недостача. Все хорошо, а вот здесь недостаток. А еще чего не хватает? Апостол Яков пишет, если у кого не хватает мудрости, просто спросит у Бога. Вопрос, не хватает мудрости или нет? Конечно, подмывает гордую душу сказать, а чего, мудрости мне хватает. Денег мало, а мудрости хватает. На самом деле человеку очень не хватает мудрости. На самом деле мы сильно согрешаем, что мы не просим у Бога премудрости. Что Яков пишет там в своем соборном послании, что у кого не хватает премудрости, пусть просит у Бога. И даст ему Бог, только пусть просит, не сомневаясь. Но люди не просят у Бога премудрости. Просят здоровья, просят помощи, защиты, просят там чего угодно. А премудрости не просят. Почему? Они не ощущают недостачи. Они уверены, что у них хватает премудрости. Хо-хо, мы еще можем поделиться, мы такие мудрые, что дай дорогу, считают люди. Вот, на самом деле не хватает ее, а нужно просить. Вот, Господи, дай мне премудрость. У меня нету. Даже, может быть, не премудрость, просто мудрость. Потому что премудрость – это уже слишком мудрость, это уже свыше. Премудрость превосходящая – это Господь сам. Дай мне ум, даже скажу, ума, дай мне просто ума. Ума не хватает, не то, что премудрость. Там терпение, трудолюбие. Например, может не хватать снисхождения к людям. Допустим, некая категоричность, такая ригористичность, вот такая вот, вот жесткость такая. И вот если человек начальник, то вот все его там подрагивают и побаиваются от него, так сторонятся, уже там уже холод в коллективе, уже некий страх такой человеческий. Вот чего не хватает, одним словом, человеку? Надо знать, чтобы каждый знал, чего ему не хватает. И община должна каждая знать, чего нам не хватает. То есть нам не хватает, скажем там, любви. Вот там надо помочь кому-то, а мы вот как-то не спешим. Там, или есть любовь, но нет организации. То есть мы не организованы. Скажем, нам не хватает организации. Давайте думать, как нам восполнить недостаток организационный. То есть нужно всем сообщить. Нет того, кто бы взял на себя занятие, такую вот рассылку сделать, какую-то информационную. Кстати говоря, сейчас мы перервемся на секунду. Я пользуюсь случаем, восполняю недостаток в рассылках. И спешу вам сообщить. Хорошо, что мы к этому пришли. Потом можем не успеть. Христианский правозащитный центр просит огласить следующую информацию. В воскресенье, 19 октября, то есть... Вот послезавтра, в 14:00, православная молодежь города Москвы совместно с братьями православными из славянских стран при поддержке христианского правозащитного центра будут проводить молебен в поддержку верующих и священства Украинской православной церкви, переживающих притеснение со стороны различных сил и известных вам событий. Значит, тут удается информация о том, что повреждено или уничтожено более 22 храмов, убиты тысячи мирных жителей, в том числе священнослужители. Ну и вообще разгул антицерковных акций уже есть и ожидается больше увеличения его масштабов. Принимая во внимание вопиющие случаи кощунственных действий в отношении Церкви Христовой на Украине, разгул антиправославных настроений и прочее, призываются все, кто не чужд этому вопросу, к молитве по соглашению 19 октября в 14:00 по московскому времени. То есть в 2 часа 19 октября каждый может помолиться дома Богу о даровании мира православной церкви на Украине, о защищении Богом своих людей, верных своих церкви, своей православной на Украине. А те, кто может, пусть придут к площади, на площадь у памятника часовни русским героям Плевны, где будет общественный молебен. У памятника героям Плевны, памятника символа славянского единства, пособерутся верующие России, Белоруссии, Сербии, Молдавии, Южной Осетии и других православных стран. Данный молебен также пройдет во всех епархиях России и дружественных странах, где будет молитва о мире на земле Украины, о спасении гонимых и единстве Украинской православной канонической церкви. Начало молебна 14.00, повторяю, это будет вот у памятника героям Плевны. Эту информацию я прошу вас принять к сведению. И таким образом мы восполняем недостаток информации, потому что это всегда бывает. Отсутствие информации, оно полезно. И нужная информация, оно создает бреши в нашей жизни. А правильное слово в нужное время, оно эти бреши затыкает. Итак, значит, общины должны знать свои недостатки. Не должны, и каждый человек отдельности. Павел хвалит, как бы сказать, избыточно коринфян и говорит им, что они не имеют недостатка. Теперь далее, вот что очень интересно. Ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа. То есть они находятся в ожидании второго пришествия. А это означает, что когда они ожидают явления Господа Иисуса Христа, они переживают только о самом важном. То есть о второстепенном уже не заботятся. Когда дом горит, коврики не выносят. То есть выносят детей, документы, деньги, самое ценное имущество. Спасают тех, кто ходить не может сначала, а потом выносят вещи и сами выбегают. Поэтому в ожидании великого суда люди, очевидно, переживали только о самом главном. И знаете, вот когда мир, то можно нервничать, например, в храме по поводу того, что цветы у иконы завяли. А если, например, стрелять начнут, то тебе какая разница, завяли они там или не завяли. Тебе вообще цветы не нужны больше в храме. Ты будешь о них и думать забудешь. Вот. И как-то уже там паутинку увидишь, и уже не раздражишься. Если коврик вот как-то кривенько лежать будет, значит, тоже тебе как-то это будет уже совершенно безразлично. Потому что приблизившаяся беда тебя уцеломудрит. Вот. И даст тебе разум. Прошу прощения. Разум спасения. И ты начнешь обращать внимание только на главные вещи. А мы потому отвлекаемся по мелочам, что мы не чувствуем времени. Вот. И нам, так сказать, в спину дышит, а мы делаем вид, что мы не помним, не понимаем. Так вот, коринфяне ожидали пришествия Господа нашего Иисуса Христа, посему были богаты всяким дарованием, очевидно, не отвлекаясь на мелочь. А пришествие Христа ожидаемое, значит, такое, что Он утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными, опять-таки, в день Господа нашего Иисуса Христа. То есть, они ожидают Христа и желают, чтобы Он же их и укрепил в день Его пришествия, чтобы им не посрамлено стать на суде. Это тоже нашло отражение в песнопении Акафиста, где говорится: «Иисусе, надежда в смерти моей, Иисусе, жизнь по смерти моей, Иисусе, утешение мое на суде Твоем». Иисусе, желание мое, не посрами меня тогда. То есть, ты меня будешь судить, но ты же и есть мое утешение на суде твоем. Как интересно. То есть, верующий человек боится суда Христова, но утешаться на суде Христовом он хочет самим Христом. То есть, мы ждем пришествия Христа и хотим, чтобы он утвердил нас к этому самому пришествию, чтобы мы были непорочны в день его пришествия. Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего, умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы вы все говорили одно, чтобы не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Дальше похвалы заканчиваются, ибо он говорит: «Дошло до меня от домашних Хлоиных, что вы разделяете», что один говорит: «Я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, я Христов». И дальше он начинает уже их ругать, учить, вразумлять, обличать, смирять, ну и в конце опять утешать. Так вот, меня эти 10 стихов интересуют с точки зрения избыточного опыта, избыточного с точки зрения стилистики и необходимо достаточного с точки зрения сладости имени Господа Иисуса Христа и частого его призывания апостолом Павлом как бы невольного любовного повторения. По тексту можно было бы раз-два употребить и обойтись, а он употребляет его и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и более. И это есть некая невозможность оторваться от источника жизни. Тем сильнее жаждешь влаги, чем неистовее пьешь. Вот так пьют жаждущие. Они как бы уже живот полон, а уста сухие. И ты пьешь, и пьешь, и пьешь, и уста, так сказать, не могут остановиться. И гортань не может остудиться, хотя уже организм насыщен водою, а ты все пьешь и пьешь, не ощущая напоенности. Такая несытость должна быть в отношении Господа Иисуса Христа у человека. То есть во всем остальном такая жадность, такая ненасытимость, она вредна. В отношении пищи, одежды, материальных вещей, в отношении там, каких-то еще вещей, может быть, даже и похвальных, а вот в отношении молитвы, например, или чтения Писания, или каких-то, например, еще благих вещей, должна быть некая такая постоянная жажда, свидетельствующая о духовном здоровье. И прочитанное, во-первых, отсюда мы выведем сейчас с вами, уже один урок как бы вывели, нам нужно с вами призывать сладчайшее имя Спасителя, потому что оно есть источник спасения, не только оно есть память о спасении, оно есть само спасение, то есть оно есть призыв к деятельной молитве, к памяти Божией, и, как говорит пророк Иоиль, а потом апостол Павел его цитирует в послании к римлянам, он говорит, что будет в последние дни, значит, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. То есть это значит, что спасение будет дароваться через призывание имени в том смысле, что так тяжело вообще будет жить на свете, что и просто призвать Господа нужно будет иметь для этого чрезвычайную благодать. Что просто разлепить уста и сказать: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». То есть это будет даваться с невыносимым трудом, с тяжелейшими внутренними затратами и по благодати. То есть без благодати Божией не призовет человек Господа, не сможет. Не сможет. А всякий призывающий имя Господне спасется. То есть вот нам такой вот призыв, такой первый, это призывать имя Господне, носить его в уме, возвращаться к нему умом, когда мы там далеко отбежим куда-нибудь, в какую-то сторону, в случае встречи непредвиденности какой-то или опасности, неприятности там, или радости, или чего-нибудь еще, встречать встречаемое именем Господа Иисуса Христа. Случилось что-нибудь радостное? Ой, слава тебе, Господи Иисусе Христе! Случилось что-нибудь непредвиденно неприятное? Ой, помоги мне, Господи Иисусе Христе! И Иисус Христос должен быть в устах наших, но не как притча во языцах и не как оборот речи, а как вышедший из сердца на язык. То есть, как бы, открытая тайна нашей души, как тот, кто живет внутри и просится наружу. Второе, это я хотел бы, у нас есть уже первый звонок, а я, заканчивая нашу, вступление, затянувшееся, второе, хотел бы, чтобы мы с вами вспоминали о необходимости частого чтения Нового Завета, псалтири, притчи и прочих священных книг. Без этого христианская вера затухает. И, как говорит Соломон, кто не преклоняет ухо к слушанию закона, того и молитва мерзость. То есть тот, кто не любит учиться, тот в молитве не преуспеет. Но у нас есть уже звонок, чему я рад. Вы в эфире, и мы слушаем вас.
Батюшка, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вопрос у меня такой. Вот в связи с тем, что вы сейчас говорили о призывании имени Господня, о спасительности этого призывания. Вот какое ваше отношение, наверное, вы знаете, вот эту проблему имяславия, которая была в начале прошлого века, изгнание афонских монахов, которые именно уповали на имя Господня и осмелились написать книгу на эту тему.
Я знаю эту проблему, да.
Знаете эту проблему. Сейчас можно вот хотя бы коротко ваше мнение?
Ну, вкратце, да, конечно, да. Я считаю, что это святая крайность, порожденная забвением практики Иисусовой молитвы в широких слоях верующих людей. Понимаете, когда что-нибудь святое предается забвению, а потом вдруг вспоминается кем-то, то тот, кто вспомнил об этом святом, хорошо забытом, старом, он склонен к тому, чтобы его преувеличенно поднимать на щит, и он может дойти до крайности в этом. Вот мне кажется, мое личное мнение, что имяславское движение – это некая крайность, возросшая из любви к имени Иисуса Христа в среде монахов горы Афонской, Вот. И крайность была спровоцирована тем, что, в принципе, о молитве Иисусовой широкие массы людей забыли. Ну, не то, что забыли, не знали. И потом это все дошло до неизбежных крайностей, когда уже могло в крайних своих формах. Понимаете, ведь любые вещи святые, они психологически тоже тяготеют к крайностям. Например, мы знаем, что иконоборцы – еретики, что те, кто не чтит образ, они не православные. То есть они не понимают связи между образом и первообразным. И не понимают, как можно воздать славу Христу, воздавая честь образу Его. А мы это все, так сказать, пытаемся людям объяснять и сами пытаемся хорошо понимать догмат Седьмого Вселенского Собора. Но ведь и иконоборцы, вернее, иконопочитатели были в свое время доходящие до крайности, как пишется в монографиях об эту тему. Например, были люди, которые настолько почитали чудотворные иконы, что соскабливали с них там немножечко краски, добавляли в причастие, чтобы больше осветиться. Как будто что-то может быть святее, чем кровь Господа Иисуса. Понимаете? То есть, а вот они, то есть, вот я чудотворный икон. И некоторые, например, люди там, скажем, брали икону в крестные. То есть я, у меня крестным моего сына будет, например, там святая икона Дмитрия Солонского. То есть почитатели икон могли быть так неистовы в этом почитании, что они своим неистовством доходили до крайностей уже неправославных и возбуждали этим реакцию тех, кто иконы вообще отвергал. Вот получилась серьезнейшая проблема на несколько столетий. Также получилось и с именем Христовым. Одни вообще не считали, что это вообще нужная какая-то такая практика, что ну, имя да имя. Вот. И на фоне этого, этой холодности к имени Христовому возникли ревнители. А ревнители, они всегда склонны к тому, чтобы хлестнуть за край. Вот и хлестнули, и дошли до некоторых, там, значит, уже крайностей, уже и вероучительного характера. Так что в крайнем виде там некоторые говорили, что можно уже и не причащаться, только имя Христово призывай. Можно там уже ничего такого. То есть призвал имя Христово, имеешь Бога всего с собой, все, все с тобой есть, как больше ничего. Но это, ну, мягко говоря, это преувеличение. То есть это не значит, что все остальное не нужно. Это вообще, то есть вот проблема была реальная. И, к счастью, она сегодня не имеет такого жесткого такого вот значения в церковной жизни, хотя люди внимательно должны понимать, что любое лжеучение может возродиться, любая церковная проблема имеет тенденцию к возрождению в тех или иных условиях. Нужно чтить имя Господа Иисуса Христа, чтить его, не переходя никаких рамок, указанных святыми. В общем, в общих чертах, вот где-то так. На эту тему я кое-что читал, но это надо опять-таки тоже делать какую-то серьезную передачу, поднимать литературу, читать и вдумываться. Там была синодальная реакция на это движение. И она была, эта синодальная реакция такая вяленькая, это еще подстегнуло проблему. То есть там нужно было давать фундаментальный, глубокий, серьезный ответ. Но как-то не получилось. Вот. У нас есть еще звонок.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я с Макеевки звоню. О. У меня вот такой вопрос. В связи с тем, что у нас сейчас бомбят, вот у меня извечный вопрос. Кто же для нас является близкими? Вот там вроде с той стороны по-русски говорят и вроде православные. На эту тему я вот думал так. В первом псалме сказано, что благочестивый муж, который не ходит на совет нечестивый, но в законе Бога воля его. А закон нам вот Господь дал возлюби ближнего своего, как самого себя. Вот. И у меня вот все-таки вопрос, вот как можно все-таки вот определить более так вот, кто есть для нас ближний? Спасибо большое.
Смотрите, что я вам могу сказать. Что ближнего не сказать, а сказать то, что нужно. Вы можете иметь свои политические убеждения и свою гражданскую позицию, в соответствии с которой вы можете находиться дома или брать в руки оружие, то есть делать то, что, к чему велит, что делает, что, чему вас понуждает совесть и житейские обстоятельства. Но если, например, на мине подорвался ваш враг, тот, кто находится по другую сторону фронта, с другими политическими взглядами, и в ваших силах спасти ему жизнь, то это ваш ближний. То есть ближний — это конкретно, то есть отношение к ближнему проявляется во время неприятностей и несчастья. То есть, например, во время мира вы могли питать вражду, например, к соседям, включающим громкую музыку, там, или к людям, которые ставят машины на газоне. А вот сейчас бомбят, и уже музыки не слышно, и машины на газоне не стоят. И все соседи — друзья, потому что все в одинаковой беде, и уже начинаете делиться, переживать друг о друге, там, и они помогут вам, а вы поможете им, даст Бог, если не дай Бог что. Вот беда, во-первых, сближает людей, во-вторых, если врагу плохо, то, согласно притче о милосердном самарянине, этот самарянин, промывший ему раны, привезший в гостиницу на своем осле и заплативший за него, он и был ближний, независимо от религиозно-этнических расхождений. То есть во время войны все обостряется и усиливается. Но закон ближнего должен работать в нашей жизни в мирной. Потому что на войне законы ужесточаются, и все убыстряется. Все, во-первых, проще, жесточе, серьезней и быстрее, думать некогда. Вот поэтому думать об этом нужно во время мира. А мы вообще расхлебываем горькую кашу, потому что мы во время мира валяем дурака. Потом приходит беда, и мы начинаем искать выхода. А суть-то в том, чтобы не заходить в тупик. Потом всякий ближний, всякий человек, находящийся возле вас и нуждающийся в вашей помощи, это ваш ближний. Вот в общем законе так. А все частности разобрать невозможно во время передачи. Желаю, чтобы Бог хранил вас, и чтобы вы не озлобились, сохранили веру и смотрели на людей, как на людей, не как на демонов. Да, есть еще звонок.
Батюшка, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот я хочу вас спросить вот о чем. Вот в первых своих беседах, которые вы проводили по субботам раньше, вы давали толкование на отрывок из Евангелия, который читался в тот день в храмах.
Так.
И это было для нас очень душеспасительно и познавательно. Потому что вы умеете о сложном говорить простым, понятным для нас языком. Вот было бы очень желательно, чтобы вы возобновили эту практику.
Спасибо.
И вот еще один вопрос. Дайте, пожалуйста, вашу оценку творчества Тараса Григорьевича Шевченко. И большое вам спасибо и низкий-низкий поклон за ваш труд.
Спасибо. Понимаете, там субботний эфир, как бы, он мотивировал меня на разговор о прочитанном Евангелии, потому что я приходил в студию со всеночной. Только что была отслужена всеночная. Как правило, на всеночных у нас не проповедуется. Вот. И хотелось сказать людям нечто из Слова Божьего, из того, что уже читалось, или из того, что будет читаться завтра, то есть в воскресенье, в тот день, когда все в основном будут в храмах христиане. Поскольку сейчас эфир перенесен на пятницу, то мне немножко труднее об этом говорить, потому что по субботам в храм ходит меньше людей, и разве что забегая наперед толковать будущее чтение Евангельского воскресения, может быть так. Но вот я и пытаюсь как бы отталкиваться от Священного Писания, потому что это море неисчерпаемое, в котором жемчуга много. И вот сегодня я попытался зажечь ваше внимание именем Господа Иисуса Христа и частым его призыванием в послании к Коринфянам. Я думаю, что и дальше я буду стараться все-таки отталкиваться от Библии, от Ветхого и Нового Завета, потому что, занимаясь этим, нам нужно будет 300 лет прожить каждому, чтобы, занимаясь каждый день часа по 3, понять хотя бы 5-ю часть того, что в Библии содержится. То есть настолько она бездонна и хороша. Царица Библии. Вот. Но я буду стараться это. А что касается Тараса Григорьевича Шевченко, я исчерпывающе об этом не высказывался, но высказывался несколько раз, более или менее так, ну, пытался выразить свое отношение к этому поэту, и я уже говорил. Я не хотел бы сейчас повторять этого всего, это есть в написанном варианте. То есть я имею... То есть если человек к человеку может иметь претензии, то, в общем-то, можно иметь претензии и к творческим личностям. То есть у меня есть, как у читающего человека, претензии к пишущему человеку. Могут же быть. То есть у меня есть претензии к творчеству Тараса Григорьевича, к его способу соединения как бы его жизни и творчества, к его мировоззрению, к его... вообще ко всему тому, что он натворил. В целом я считаю его очень печальной фигурой и очень деструктивно действующей в течение столетий на народ, который его полуобожествил. То есть фигура трагическая. Он хотел этой славы, хотел этого полуобожествления, он жаждал этого, был, в общем-то, завистлив ко всем тем, кто пользовался славой. И он хотел этой славы не мытьем, так катанием. Он добился ее, но эта слава вышла боком и ему, и его народу. Творчество его сомнительно. Художественное достоинство относительное, а цель и смысл сомнительны. Вот так бы я сказал. В гении я его не записываю. Это печальный человек. Если бы он не был гением, его можно было бы рассматривать как поэта и художника средней руки. Но поскольку его подняли на щит, то совершили печальную ошибку, которая имеет трагические последствия. Это вкратце. Это на больше у меня нет сейчас возможности. Есть еще звонок.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здоровья вам и всем радиослушателям, как говорит радиослушатель Александр, когда звонит. Батюшка, хочу задать вам такой вопрос. А самое главное еще, конечно, всем тем, кто на Украине, удивительно даже, вот сейчас зазвонился человек из Макеевки, помощи Божией, ну, как бы вот что, просто переживаем за вас, все, что могу сказать. Батюшка, вопрос такой. Вот вы сейчас сказали о призывании имени Иисуса Христа Господа нашего. Вот иногда сидишь там в метро или где-то, ну и как многие, наверное, начинаешь, ну, как можно там, как можешь говорить Иисусову молитву, а потом так отвлекаешься, она там где-то идет, само собой, получается фон. И вот пометуя дорогого Алексея Ильича Осипова, дай Боже ему здоровья, то вот думаешь, вот этого нельзя допускать? Вот подскажите, пожалуйста.
Ну, этого не допускать можно только в случае такой реализованной святости и полной близости ко Христу. Так, чтобы человек читал Иисусову молитву в метро и совсем не отвлекался, то это, не знаю, это нужно, чтобы Серафим Саровский ехал в метро и читал Иисусову молитву. Да я думаю, что преподобный Серафим, если бы ехал в метро, он бы имел бы столько смущения и там всяких таких вот мешающих обстоятельств, и он бы не сразу бы настроился на чистую молитву. Со временем бы настроился. Ну, со временем он бы просто сделал бы так, чтобы в метро не ездить. Но невозможно вот так вот зайти в нее, как, знаете, как саморез заходит там в металл или дерево, и так как шуруп завинтится вот в молитву, и из нее не вылазит. Нет, ну что вы. Дай Бог, что вы помните имя Господне и читаете, потом оно фонит просто в сознании, а глаза бегают в разные стороны или мысли бегают. Ну что ж, потом возвращается человек. Это совершенно естественный процесс для человека, живущего в современном мире. Я же еще раз повторяю, если бы Петр или Алексей, или Филипп, или Ермоген, значит, или Филарет, или Тихон, или Макарий оказались с нами в одном вот в вагоне метро, то они, узнав о том, что мы читаем в метро Иисусову молитву, они бы расцеловали нас в обе щеки. Сказали, насколько же действует Господь могущественно, что в этом Вавилоне, в этом идиотизме под землей, значит, в этом грохочущем мраке, в этой толкотне, кто-то еще способен вспомнить имя Христа. Они были бы радостно удивлены этому факту. Поэтому вы, когда призываете имя Господне в метро, вы этому факту, пожалуйста, радостно удивляйтесь. И совсем не удивляйтесь тому, что у вас не получается держать внимание на молитве, потому что держать внимание на молитве в метро может получаться только у великих святых, да и то не всегда, не у всех. У нас есть еще звонок.
Алло.
Да.
Батюшка, благословите раб Божий Сергий из Москвы, добрый вечер.
Добрый вечер.
Батюшка, вот объясните такое понятие, я второй раз на него натыкаюсь здесь, вот что такое невостребованные святые, на ваш взгляд?
То есть
святые, я так понял, что это святые, имен которых мы не знаем.
А где вы такое прочитали?
А вот, сейчас, я книжку вот эту как-то не могу назвать. Ну вот, современный автор, это отечник. Вот, и такая совершенно непонятная вещь. Ну, то есть, как бы, обращайтесь, там такая подоплека, что обращайтесь, есть невостребованные святые, и если к ним обращаться, они ждут нашего обращения.
А я понял, да. Ну что ж, я думаю, что тема интересная в том смысле, что действительно люди себе там возьмут кого-то, вот, и его уже не отпускают. А на самом деле есть полно еще всего другого. Допустим, то вот Николай. Он, конечно, не отягощается этими просьбами, не отказывается помочь, но я думаю, что и Николай имеет некую печаль о том, что тревожат его по всем вопросам, а рядом с ним в Царстве Божьем есть сотни таких, как он, а мы про них даже и знать не хотим. А вот все Николай, 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 Николай. И такой однажды был случай с Петром Афонским, только был Петр Афонский, который молился, попав в тюрьму, Николаю. И Николай явился ему, но не один, а явился ему с Симеоном, богоприимцем. И говорит ему: молись вот этому человеку, проси у него помощи, он сильнее меня, он тебе поможет. А ему говорит: а кто это? Это Симеон святой, который на руках младенца Иисуса держал в храме Иерусалимском. И Петр стал молиться Симеону Богоприимцу, чтобы выйти ему из тюрьмы. Дал обет потом монахи пойти. И вышел таки из тюрьмы и пошел в монахи. То есть вот Николай пришел с Симеоном, говорит: молись, вот, проси его. Ты просишь меня о помощи. Проси его, он попросит Господа. То есть наверняка таких вещей очень много. Я, знаете, что думаю? Вот мы смотрим в календари наши патриархийные, богослужебные. Там на каждый день святых, там множество имен древних святых с 1 по 20 век, а потом множество еще имен бывает таких наших святых, которых там замучили, заморили, повесили, закололи, закопали и так далее, и так далее, значит, за Господа Христа. На всех обширных просторах, там с южных гор до северных окраин. От Камчатки до Владивостока, до этого самого, до Калининграда. И мне кажется, что это очень важно, чтобы мы обращались за помощью к новомученикам. Потому что если в Пензе, Саратове, Смоленске, Рязани, Брянске, Петропавловске, Камчатском, Иркутске, Красноярске, Архангельске есть новомученики, то мы совершаем некую ошибку, не призывая Бога возле их мощей, ничего о них не зная, не совершая им памяти службы и по привычке призывая только одного святого и чудесного Николая, там еще с некоторыми святыми, там Пантелеймона, чтобы исцелил Николай, чтобы там что-то помог. Вот. А у нас буквально совсем недавно, еще 100 лет не прошло, в стране за Христа пролили кровь тысячи людей. А мы как бы даже и не знаем об этом, и знать не хотим. Вот мы хотим, чтобы нам Николай помог, и все. В этом смысле невостребованные святые – это очень важная тема. То есть тема новомучеников – причины революции, последствия, ход революции, последствия революции, ход богоборских гонений, характер этих гонений, поведение народа при этих гонениях, последствия всего этого, воскрешение Руси, возрождение, будущее – это все сплавленные процессы, это все сплавленный единый поток. И надо разбираться с этим. Нужно чтить новомучеников, я думаю, нам. Нам нужно чтить новомучеников, не оставляя без внимания, конечно, и вселенских святых, общепрославленных или малопрославленных. Я, если успею, вам одну интересную вещь скажу, если успею. Есть звонок, не хочу держать человека на линии. Вы в эфире, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, батюшка. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, почему в последние времена так трудно будет спастись? Вот, допустим, сейчас, вот я, допустим, сейчас доступные, можно книжки прочитать. Вот я сейчас нашла книжку Космы от Алийского, там 100 с лишним пророчеств, которые можно сопоставить с нашими временами.
Это раз чудесная книжка, давайте ее почтить.
Да, Пасха.
Всем давайте почтить.
Пасха. Да, хорошо. То, что Пасха совпадет, этот период, когда Пасха будет в тот же день, когда Благовещение, то вот это будет уже намеком на то, что уже пришел править уже Антихрист. А это было в 91-м году.
Кирио-Пасха была, да, уже была Кирио-Пасха, когда Благовещение с Пасхой совпадало. Вопрос не столько в этом. Тяжело будет, потому что, понимаете, человечество едино. Хотим мы этого или не хотим, но все события в человеческом мире связаны между собой. Если есть в мире праведники, то всем хорошо жить, потому что праведники где-то есть. Пусть не здесь, но где-то, и нам хорошо. Вот. А когда праведники все меньше и меньше и меньше, а греха все больше и больше и больше, тогда нам дышать нечем уже, понимаете, нам, мы с ума сходим от того, что вроде хлеб есть на столе, там, и вот в Мариуполе сейчас там, или вот где звонил человек, там, с Макеевки, батареи, может, не знаю, холодные, горячие, не знаю, но даже если горячие батареи, хлеб есть вроде, и крыша над головой, и все живы, а дышать нечем, и жить не хочется, понимаете, потому что святость оскудела, потому людям Бог не нужен, понимаете, люди невыносимо тоскуют от потери смысла жизни. И когда это состояние охватит всю Вселенную, ведь людей увеличивается. Вы же понимаете, что, например, там в начале 20 века там в мире жило, скажем, там сколько там, 2 миллиарда людей, там в середине там 3 миллиарда, сейчас уже 5 миллиардов, там, через сколько-то там лет будет там 7 миллиардов, 15 миллиардов. Людей все больше, молитвы все меньше. И люди просто сходят с ума. А те, которые захотят в этом сумасшедшем доме под названием «Планета Земля» помолиться Богу, они будут затрачивать колоссальные внутренние усилия, чтобы просто призвать имя Господне. Вот поэтому будет тяжело. Когда все молятся, тогда всем хорошо. Вот. Когда все постятся, то и как-то и пост в радость, как бы, значит, такой, и когда что-то там глядишь, как-то то там встретил кусочек теплоты, там кусочек доброты, значит, там какая-то благодать Божия тебя согрела, вроде и жить весело. А когда кругом колючий холод, эгоизм и безбожие, прикрытое или неприкрытое, тогда тяжело. Вот это и все будет, в конце концов, в мире. Тут же вопрос не в электронных паспортах, это вопрос в безбожии. Вопрос не в римском клубе, не в глобализации, вопрос в безбожии. Безбожие – это болезнь, это зараза, которая имеет свойство распространяться, как любая зараза. Вот поэтому это. А Кирио Пасха – это повторяющееся явление, редкое, но повторяющееся. Поэтому на цифры здесь смотреть можно, но не так, чтобы приписывать им всесилие. Цифры не всесильны. Да, есть еще звонок.
Батюшка, простите, я второй раз в эфире. Вот такой вопрос вот по поводу греха сейчас, который охватил весь мир. А как же сказано, что с умножением беззакония будет будет преувеличиваться благодать? Вот я никак вот этого не могу понять.
Ну вот поймите, значит, смотрите, возьмите историю Рима. Христиане платили за в первые 2-3 столетия за свои молитвенные собрания буквально в смысле кровью очень часто. Лишением имущества, ссылкой, изгнанием, публичной казнью и так далее, и так далее. То есть все, что мы имеем по части великих святых мучеников, там Георгий, Варвара, Дмитрий, там Андрей Стратилат, Федор Стратилат, там Никита Великомученик, это все года страшных гонений. То есть гонения ужасные, благодать великая. То есть, ну, благодать проявлялась в таком случае в чрезвычайном терпении, в великом мужестве и в прочем-прочем. Вот это все, то есть, как бы вера многих соединялась в одном. Понимаете? Так у апостола Павла есть такая мысль. Дабы за многие дарования возблагодарили в одном человеке, многие возблагодарили Бога. Воздалась многая благодарность. Так что, действительно, когда грех умножается, когда, ну, даже, знаете, говорит Конфуций, сказал, что когда вера исчезает, появляются верующие. Когда все веруют, то непонятно, кто верует. Тоже такое. Когда начинают за веру гнать, там, скажем, там, или начинается уже за веру хотя бы посмеиваться, тогда появляются те, которые не боятся насмешек. А те, которые боятся насмешек, оказывается, это ладно. Значит, начинает уже там колебаться. Поэтому, да, умножение беззаконий, оно перетряхивает человечество. Оно совершает такую сепарацию. Такую. Оно отвеивает шелуху от твердого зерна тяжелого. Вот. Вчера ты со всеми общался, все были христиане. Даже ты думал, что вот этот человек плохой христианин, а вот этот прекрасный христианин. Потом вдруг в воздухе запахло серой, похолодало, заежились все. И тот, который вчера был плохой, вдруг сказал: нет, я христианин. Тот, который вчера был хороший, сказал: да ну вас всех, я вообще тут случайно оказался. И пошел в другую сторону. Это прямо сейчас происходит. Прям в известных мне местах. Значит, вот так вот умножается беззаконие, и вдруг богатеют верою те, кто ее не имел раньше. И теряют веру те, кто раньше ее имел. Одним словом, вся благодать, которая подается Богом человеку в тяжелые времена, имеет цель такую важную, чтобы человек веру не потерял, сохранил молитву и не отчаялся при виде того, что совершается на его глазах. Тогда вся вера уходит вглубь и творит человека, по сути, бескровным мучеником, потому что жить среди огустевшего нечестия нужно иметь великую благодать, как Лот в Содоме живет человек среди безобразий. И, по сути, Лот – это мученик, потому что он ежедневно мучается в сердце своем виде и слышит дела беззаконные. Вот вам, пожалуйста, пример, как праведник живет в Содоме. Значит, вот умножившаяся благодать посреди нечестия. Чтобы жить не так, как все, мучиться ежедневно в сердце своем и сохранять веру. Для этого нужна великая благодать. И все это у нас есть на самом деле, потому что литургии служатся, и мы сохраняем веру посреди, в общем-то, довольно сумасшедшей жизни, которую, если бы увидали Петр, Алексей, Филипп, Иона, Ермоген, Филарет, Тихон, они бы сказали: бедные вы, бедные. Кстати, Филарет Дроздов гладил маленьких деток по голове в конце своей жизни часто и не мог сдержать слез, просто рыдал и говорит: не могу думать о том, что ждет этих малюток, он говорил. Подходили последние десятилетия XIX века. Старец видел, что будет дальше. Он говорит: не могу перенести мысль о том, что ждет этих малюток. Мы знаем, что ждало этих малюток. Вот вам нечестие, вот вам благодать, вот вам все остальное. Есть еще звонок.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Вот на Светлую Седмицу, в пятницу, вот в эту, на эту Пасху, вот в храм Святой Татьяны в Люблино, к нам пришли Кочетков и очень много его, ну, оттуда вместе. Ну. Вот, и я прям расстроилась так, я читала про них. И даже со службы ушла, и очень... Потом у батюшки нашего спрашиваю, они к нам пришли, вы их пригласили или вас заставили их принять? Вот, он говорит, что он сам их пригласил, что они хорошие люди. Я говорю, ну, а при чем тут, какие они люди? Молиться с ними как? Вот этот вопрос. И еще, вот причастие. У нас батюшка все время благословляет причащаться. В общем, если ты все время ходишь в церковь, вот, подходишь к благословению, получаешь без исповеди, и причащайся, иди.
Ну, вы меня не вызываете на обсуждение в эфире. Значит, это вы понимаете, в какую мне ситуацию ставите себя, меня? Меня больше, чем себя. Значит, я должен сейчас в эфире обсуждать поведение вашего священника в отношении там каких-то вот приходских вещей. То есть я не в компетенции давать оценку деятельности вашего пастыря. Для этого есть благочинные, викарные и правящие архиереи. И все остальное, есть приходской совет, есть староста, есть община. То есть, если вам не в моготу там жить в этом приходе, ищите другой приход. Но практики бывают очень разные. Допустим, вот я знаю монастыри, где есть общая исповедь для прихожан. А есть люди, которые вообще исповедь вообще на дух не переносят. Там есть там, некоторые причащаются каждое воскресенье, есть те, которые зеленеют от злости, когда слышат, что кто-то причащается каждое воскресенье и считают, что нужно причащаться только 2-3 раза в год. И все эти люди православные, нет сомнения. Но мы вернемся к Коринфянам. Там говорит, что умоляю вас именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы вы все говорили одно, чтобы не было между вами разделения. Вот я прочту это. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы вы все говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы были соединены в одном духе и в одних мыслях». Вот я только это могу... Что ж, батюшка ваш... Я вообще Кочетков, я не знаю, честно говоря, его историю на сегодняшний день. Он запрещен в служении или нет? Если нет, тогда батюшка ваш не согрешил, по крайней мере, формально. То есть, ну, пригласил. То есть, он же не под запретом. То есть, вы не согрешили, молясь в храме, где там пришел Кочетков, что туда пришел. Там, если бы Кашпировский пришел в храм помолиться, то вы же тоже бы не выбегали бы из храма. Ну, пришел. Пришел, ушел. Вот. Там практика причастия, как бы... Ну, опять-таки, я не в силах обсуждать ее в эфире. Это нет. То есть, если бы вы были рядом здесь, мы бы с вами поговорили, и какие-то вещи бы поставили на свои места. Говорит, так, так, не так, вот так, так было, так есть, так должно быть, там вот такое. Но это не эфирные вещи. Мы просто превращаемся в обсуждающих третьего человека людей. Это нехорошо. Алло, в смысле не алло, а здрасте, и вы в эфире.
Здравствуйте, батюшка. Я хотел вот когда спросить вас о следующем. Когда я читаю... О «Красном терроре», когда он был там, много я читал всяких книг, я бы хотела спросить, как вот эти люди, которых мучили так зверски, не просто там расстреливали или вешали, а просто замучивали страшными пытками, которые даже вообще нормальному человеку в голову не придет. Откуда брать силы, чтобы вот переносить это все?
Вот это вопрос ваш в тему того, что, значит, когда густевает нечестие, когда умножается нечестие, умножается благодать. Вот она умножается. Значит, Христос Господь, слава Ему, говорил, что когда вас поведут перед цари и властители, не переживайте, что заранее сказать. То есть я дам вам уста и премудрость. Ей же не возмогут воспротивиться все противляющиеся вам. То есть не сочиняй речи заранее. То есть пойдешь пред лицо гонителей, Дух Святой даст тебе слово. И очевидно, Дух Святой даст и силу страдать тем, кто страдает поистине. Вот, значит, есть такая мученица Перпетуя римская. Она была юная совсем женщина, только вышедшая замуж, только родившая дитя, и там еще 18 не было. Ее, когда взяли на мучение, приносили ей младенца покормить там время от времени. Когда лязгали замком в тюрьме, то она вздрагивала. Ей палач говорит, слушай, ты вздрагиваешь от лязга замка. А что ж ты будешь делать, когда перед тобой разложат там всякие пилы, молотки, топоры, сверла, значит, такие ножи заточенные для тебя, тебя резать? Она говорит ему, тогда будет во мне тот, кто будет терпеть вместо меня. То есть она твердо надеялась, что в ней, внутри нее будет Христос в это время, который вместо нее будет терпеть и даст ей силы за него пережить, так сказать, будущий ужас мучительной смерти. Очевидно, наши многочисленные мученики имели Христа в себе. И Христос был с ними в это время и ковал им венцы в это время, когда им выкалывали глаза, плющили пальцы молотком, отрубали головы, топили в прорубях. В это время Христос был с ними, и они имели силу умирать без тех эмоций, с которыми обычно умирает обычный человек. Так что вот это и есть умножившаяся благодать там, где греха слишком стало много. А я вот обещал человеку одному еще сказать про... Мне недавно рассказали такой прекрасный, интересный такой случай. Есть такой святой Экспедитус, такое интересное имя, святой воин Экспедит из известного полка римского, вернее, из того легиона он был, в котором были 40 мучеников севастийских. И он известен тем, что он призывал всех творить волю Божию сегодня, не говорить на завтра. И он, у него изображается, у него под ногами у него ворон раздавленный с надписью «Крас», по-римски это «завтра», а в руках крест, а на кресте написано «сегодня», «одие». То есть в руках одия крест, а под ногами крас. Якобы ворон ходил там, как типа каркал, так крас, 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 типа завтра, 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 завтра помолишься, завтра покаешься, завтра там сделаешь. Он как бы раздавил его, говорит, нет, сегодня. И вот такой мученик Экспедитус такой был в первом веке. И так вот оно, что-нибудь такое прочтешь и возрадуешься, такое интересно. Потом прочтешь, но самое главное, чтобы, узнавая прошлое, мы знали свое ближайшее прошлое. Вот эти новомученики наши ближайшие друзья и ходатаи. За их молитвы возрождается Русь, и за их молитвы возможно дальнейшее продолжение церковного возрождения. И дальнейшие судьбы Божьи будут совершаться благодаря этому. Я боюсь опоздать, поэтому... Мы помянем сейчас с вами, читайте все потом «Отче наш», каждый где находится, и помолимся за тех, кто помогает радио, благодаря тем, кто, за тех людей, благодаря кому эфиры звучат. «Христос да помянет во царстве своем рабу Божию Григория, Екатерину, Александра, отрока Арсения, Галину, Тамару, Веру, Маргариту, Ивана, Татьяну, Дмитрия, Елену, Юлию, Иоанна, Даниила, Виталия, Самуила, Анастасию, Татьяну, Илью, младенца, Анастасию, Екатерину, Виктора, Елену, Дмитрия, Сергия, Веру, Ольгу, Бориса, Галину, Алексея, болящую Неонилу, Александра, Надежду, Светлану. Всем им да подастся необходимое от Господа Иисуса Христа и душевное, и телесное, и духовное. И да упокоит Господь во царстве своем души почивших рабов своих, но представленных Натальей, протерея Владимира, схиерархимандрита Макария, иеросхимонаха Самсона, младенца Олега, убиенного Евгения, Вячеслава Павла, Александра, Владимира, 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 Семена, Варвару, Анфису, Агафью, Никиту, Анатолия, Петра, Якова, Иоанна, Риму, Николая, Константина, Владимира, Владимира, Михаила. И еще о здравии помяни, Владыка, Господи, рабов твоих, тяжко болящих, архимандрита Кирилла, схиархимандрита Илия, болящих Петра Александра, болящих Елену, Тамару, Татьяну, Антонину, Петра, Людмилу, Веру, тяжко больную Людмилу, Валентину, Романа, отрока Валерия, болящую Агриппину, Ларису, и рабов твоих, Дионисия, Виталия, Ирину, Андрея, Наталью, Вадима, Валерия, Зинаиду, Романа, Анну, Юлию, с чадами болящую Валентину. И последнее. Вопрос, в каком храме вы служите? Значит, отвечаю, в эти дни, в это время, до неизвестного будущего, я служу по субботам и воскресеньям в храме Воскресения Славущего на Успенском Вражке, где сегодня вечером я говорил с людьми про Петра, Алексея, Иону, Филиппа, Ермогена, и говорил им, что сегодня был в Кремле, действительно был, и видел там, как... Проходят толпы по 20-30 человек, немцев с переводчиками и гидами, англичан с переводчиками и гидами, японцев с переводчиками и гидами. И подумал я, что Петр, Алексей, Иона, Филипп, Ермоген и прочие святые до сегодняшнего дня зовут к себе людей и таким образом проповедуют православие, потому что из этих групп туристов, из тысяч туристов обязательно кто-то возвращается домой, унося прикосновение к святыне, и наверняка кто-то где-то становится православным. А вообще Кремль... Это то, что нельзя построить заново. То есть это явное свидетельство того, как верили, как наши предки молились, потому что больше такого построить нельзя. При всех технологиях, кранах, башнях, деньгах и всяких таких. То есть это живое чудо, живой молитвы. Так что молитвами святых святителей, дорогие христиане, всем вам умножение веры, помощи Божией во всяком добром деле, мир помыслов и смелость навсегда. Аминь.